Я внимательно прочитал онлайн пресс-конференцию господина Пашиняна, и мне показалось немножко недостаточным объяснение отставки президента. Правильно ли я понял, что эта действительно тема освещалась достаточно экономно? Бенимин, я спрошу вас.
Премьер-министр, да. Он только сказал, что он не знал об этом. Получил телефонный звонок от президента где-то 3 часа до объявления отставки. Все.
Я не могу вас не перебить. Вы верите в это?
Вообще верить политическим деятелям не самое лучшее, что можно сделать. И боюсь, что это касается и нашему премьер-министру. Что, ну, для меня это даже не важно. Был этот разговор 3 часа назад до отставки президента или день до тому назад. Но, насколько я понимаю, ту причину, о которой он сказал в своем выступлении, то есть в тексте, потому что даже видео выступления не было. Президент сейчас не в Армении. Это тоже, мягко говоря, очень странно, что президент страны объявляет о своем отставке, не находясь в этой стране, даже не делая видеообращение, просто отправляя по WhatsApp или по имейлу какой-то текст. Ту причину, о котором президент говорил, что главная причина – это то, что у него не было почти никаких возможностей повлиять на внутриполитические и внешнеполитические, политическую ситуацию в Армении, что он не мог поставить вето на кое-какие законы. Но проблема в том, что эта ситуация была начиная с апреля 2018 года, когда он стал президентом. И по этой логике он спокойно должен был подать в отставку, например, в январе 2019 года. Политическая ситуация более-менее успокоилась. Так что вот на это объяснение я не верю. Но сказать, что четко знаю, почему вот он решил уйти в отставку и почему именно 23 января, я этого сказать не могу.
Борис, меня тоже немножко удивила эта аргументация, потому что в 2018 году мне казалось, что господин Саркисян идет сознательно на вполне декоративную должность в рамках реформы армянской власти. Какова ваша версия реальности?
Я бы сказал, что в той или иной степени все те обоснования для своего решения, которые приводит Армен Саркисян, они имели место. Но, как оказалось уже после распространения новых фактов вчера, это не могло быть главной причиной для отставки. Наше исследовательское издание онлайн ЭТК опубликовало информацию о том, что у Армена Саркисяна как минимум на момент вступления в должность президента имелось гражданство иной страны, что противоречит полностью Конституции Армении, и утаивание этого факта предполагает даже уголовную ответственность для должностного лица. Поэтому я полагаю, что главной причиной явилось именно это. Но если мы все-таки будем анализировать те обоснования, которые приводил Армен Саркисян, то я бы отнесся к ним уважительно, поскольку помимо предписанных Конституцией полномочий могут быть определенности с первым лицом государства, которым по своим полномочиям является премьер-министр. И я не исключаю, что даже после прихода к власти Никола Пашиняна и последовавших парламентских выборов Армен Саркисян мог допускать возможность, что он, тем не менее, убедит Никола Пашиняна в том, что он может быть ему полезен. Или что Никол Пашинян сам рано или поздно окажется заинтересованным эти полномочия ему делегировать. Видимо, Никол Пашинян имел достаточно субъективное отношение к личности Армена Саркисяна и не собирался ему ничего доверять. В частности, Никол Пашинян во время своей пресс-конференции отмечал, что те предложения, которые привозил после переговоров за рубежом Армен Саркисян относительно инвестиций, не соответствовали интересам Армении. Я, во-первых, не думаю, что эти предложения были так тщательно изучены, чтобы стало понятным, были они полезны для Армении или нет. Я думаю, их с порога отвергало правительство Армении и лично Никол Пашинян. И если бы те же предложения привозили более доверенные ему люди, а мы знаем, что есть крупные бизнесмены, которые заключают достаточно серьезные сделки с зарубежными партнерами, и к ним отношение Никола Пашиняна и правительства бывает крайне доброжелательно.
А это все-таки инициатива самого Саркисяна или, учитывая то, что, как мне показалось, вы между строк имели в виду, или все-таки инициатива премьер-министра? Или чего здесь больше, скажем так?
Есть разные версии. Есть версии, что Никол Пашинян собирается подписывать новые документы или в процессе нормализации отношений Армении-Турции, или в процессе делимитации, демаркации, вообще нормализации отношений с Азербайджаном. Вчера же Никол Пашинян сказал, что да, Армения готова подписывать даже мирный договор с Азербайджаном. А мирный договор – это намного крупное дело или большое дело, чем, например, простая делимитация и демаркация. Или решение создавать комиссию про делимитацию и демаркацию, процесс которого может тянуться несколько лет или даже десятилетия. Это один из вариантов, хотя я не думаю, потому что если вот какие-то документы были бы неприемлемы для Армена Саркисяна, то он должен был подать в отставку утром 10 ноября 2020 года, когда он сказал, что, извините, ребята, я из прессы только вот читал это трехстороннее заявление. Но, если честно, я не думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев Никол Пашинян будет подписывать что-то еще ужасное для Республики Армения, чем это трехстороннее заявление.
Что здесь интересная ситуация? Попытка премьер-министра достичь гармонии, как он сказал, между всеми ветвями власти.
Понятно, что премьер-министр хочет контролировать все, насколько это возможно. И мое личное мнение это то, что премьер-министр понимает, что если он потеряет власть, то у него будут очень большие проблемы с правосудием из-за всего того, что он или сделал, или не сделал. До войны, во время войны и после войны. Пашинян будет делать все, чтобы сохранить власть, потому что для него это не только власть, но и гарантии личной безопасности. Но, если честно, я не думаю, что вот Армен Саркисян так жестко ему мешал, потому что были две случаи. Первый случай летом 2020-го, еще до войны, когда Национальное собрание изменило Конституцию и, грубо говоря, выгнало несколько судей из Конституционного суда, у Армена Саркисяна была возможность не подписать этот закон и отправить его в Конституционный суд. Но он предпочел ничего не делать, а таким образом реально помог Пашиняну. Ту же самую ситуацию мы имели где-то в начале марта 2021 года, когда вот было заявление Генерального штаба с требованием отставки Пашиняна. Так что взять некоторые очень так сенситивные моменты внутриполитические, то тогда Армен Саркисян проявлял нейтральность, но этой нейтральностью реально помог Николу Пашиняну. Так что, наверное, или вот вопрос о его гражданстве с этой маленькой островной государственностью, Сент-Винсент, если сейчас правильно. Или это, многие утверждают, что Армен Саркисян до сих пор остается и гражданином Великобритании. У нас интересная ситуация. Наверняка сказать, по каким причинам он наверняка не сделал этот шаг. И очень трудно четко сказать, а по каким причинам он сделал этот шаг. То есть мы можем отвергнуть несколько версий или сказать, что вот это несколько версий маловероятны. Но четко сказать, а что за версия более вероятна, это действительно трудно.
Борис, Никол Пашинян имел репутацию политика достаточно чувствительного, внимательного голосу массы. Тем не менее, последние все месяцы он явно идет наперекор общественному мнению, а причем довольно решительно, иногда с некоторым даже вызовом, который мы наблюдаем на этих онлайн пресс-конференциях. Я имею в виду, конечно же, армяно-азербайджанский мирный процесс и армяно-турецкое движение.
Но здесь, наверное, надо учитывать два фактора. Во-первых, могут быть обстоятельства, которые для Никола Пашиняна важнее, нежели голос общественности. Когда ему надо было приходить к власти, совершать революцию, естественно, главным его ресурсом была общественная поддержка. Сегодня, я думаю, для него важнее какая-то ситуация стабильности вокруг Армении, даже ценой определенных уступок, и именно благодаря этому он надеется удержаться во власти. Что касается общественного мнения, это уже второй фактор, то мы наблюдаем определенную динамику в общественном мнении, в частности, результаты парламентских выборов в июне 2021 года говорят о том, что в какой-то степени армянская общественность, во всяком случае, часть армянской общественности, которую воспринимает Никол Пашинян как свой электорат, смирилась с этой ситуацией и понимает, что альтернативы плохому миру у страны и у ее руководства нет.
Минимин, Борис сказал про смену ресурса. Как и во что пытается конвертировать свой первоначальный ресурс, свою, скажем, первоначальную легитимность, как Никол Пашинян?
Думаю, что он делает шаги в двух направлениях. Он создает, так скажем, новую элиту. То есть люди, близкие к нему, а есть люди, которые близки к людям, которые близки к нему. И вот эти люди начинают получать какие-то посты, у них получают возможность войти в бизнес и так далее. А это тысячи людей, которые, если лично с ним не знакомы, но они лично заинтересованы, чтобы Никол Пашинян оставался у власти. Потому что они понимают, что если нету Никола Пашиняна, то это означает, что нету министров. А если нету министров, то это уже может даже создать определенные проблемы для них лично. Второе, насколько я понимаю, он хочет быть приемлемым для основных внешних игроков, в первую очередь для России. Все эти его высказывания о том, что, извините, но Карабах не может быть вне Азербайджана и так далее. И что это все было решено еще в 2007 году, когда были мадридские принципы. Думаю, что он понимает, что все основные внешние игроки сейчас заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе, хотя бы в краткосрочной стабильности.
Включая Запад.
Включая Запад, да. Включая и США, и Европейский Союз. Все заинтересованы, чтобы вот ту геополитическую цунами, которая здесь произошла в 2020 году, это не повторилось, хотя бы в краткосрочной перспективе. И вот Пашинян говорит этим всем силам, что смотрите, ребята, я даже готов сказать очень неприятные вещи для армянского населения, потому что сказать, что да, Карабах должен быть в составе Азербайджана, и говорить это как лидер Армении, это что-то вроде кошмарный сон. Потому что сейчас Пашинян в некоторых моментах, то, что связано с Карабахом, он просто говорит то же самое, что говорит и президент Алиев. И понятно, он понимает, что хотя бы частью общества это будет воспринято очень плохо. Я согласен с Борисом, что да, есть часть общества, которая или смирилась с потерей Нагорного Карабаха, или вообще думала, что нужно отказаться от Нагорного Карабаха, потому что это только проблема. Но все-таки есть и другая часть общества. И эта часть общества воспринимает вот все эти заявления, что Карабах не может быть в составе Азербайджана. Эта часть общества эти все заявления воспринимает болезненно. Но вот этими заявлениями Пашинян подает сигналы, я готов сделать все, чтобы была стабильность. Я готов идти на кое-какие уступки, говорить о подписание мирного договора, если даже не подписать, то хотя бы говорить о подписании мирного договора с Азербайджаном, начать процесс делимитации демаркации, завершить процесс нормализации с Турцией, там установить дипломатические отношения и так далее.
Борис, ровно 14 лет назад, в году мы отметим, с первой серьезной попытки нормализации отношений с Турцией, а тогда не получилось. Что изменилось в устройстве консенсуса по этому поводу?
Ну, главный фактор – это, естественно, то, что Турция и в 2008 году, и сейчас вынуждена или желает согласовывать свои действия с Азербайджаном. Сейчас даже в большей степени, наверное, чем в 2008 году, поскольку за эти годы, особенно вследствие 44-дневной войны, близость между Турцией и Азербайджаном укрепилась. Но в отличие от 2008 года, мы, во всяком случае, на данный момент не видим серьезного сопротивления со стороны Азербайджана налаживанию армяно-турецких отношений, даже видим определенные поощрения. Возникнут ли со стороны Баку какие-то сигналы, которые будут препятствовать нормализации отношений между Ереваном и Анкарой? Второй, я думаю, покажут сами переговоры, их содержание. Но в любом случае такого мощного давления на Турцию, которое оказывал Азербайджан во время футбольной дипломатии, мы не увидим. Поэтому, естественно, сейчас шансы для договоренностей в этом плане выше. Выше ли они, учитывая готовность Турции отказываться от каких-то неприемлемых требований к Армении, это, видимо, опять же покажут переговоры. Поскольку сейчас все-таки основное решение будет за Анкарой, тогда как в 2008-2010 годах решающую роль в провале процесса сыграл Азербайджан.
Если возвращаться к пресс-конференции Пашиняна, он коснулся украинского кризиса достаточно вскользь, но тем не менее он обозначил одновременно, как я понял, и попытку дистанцирования, и попытку никого не задеть. Украинский случай – это частный случай того, как пытаются найти свою линию Армении в этом смысле, то, что раньше называлось комплементарностью. Как сегодня может выглядеть эта линия, Бенимин?
Что касается украинского кризиса, то я не думаю, что если даже на Украине начнутся боевые действия, то Россия попросит Армению или ОДКБ помочь военным путем. Я просто почти исключаю, что может быть та ситуация, как в Казахстане. Но то, что может произойти с Арменией, очень плохое. Это если на Украине будут какие-то крупные боевые действия, и окончательно будет вот так называемый декаплинг между Россией и Западом. Всем понятно, что все-таки Армения это в составе, так скажем, русского мира. Я говорю русский мир как геополитическое в этой новой многополярной системе. И Армения будет оставаться в составе вот этого русского полюса, так скажем. Даже те отношения, которые сейчас есть между Арменией и Европейским Союзом, что Армения будет заставлена просто резко снизить те отношения, которые у него есть с западными организациями. Это в первую очередь Европейский Союз, это НАТО, это США.
Борис, Армения действительно последняя, особенно после войны, демонстрирует свою лояльность Москве. Вершина этого было участие, конечно, в казахстанском походе ОДКБ. Есть ли запрос в Армении, политический, общественный, на какое-то исправление ситуации в этом смысле?
Да, запрос, безусловно, есть, но я бы не сказал, что он звучит настолько громко, чтобы играть какую-то решающую роль для принятия конкретных решений. И в этом смысле, конечно, возможное обострение ситуации в отношениях между России и Украины, это для Армении ночной кошмар, поскольку здесь не обойдется простой критикой и распространением информации о том, что отношение к Армении, скажем, в казахстанском обществе ухудшилось. Здесь последствия будут гораздо более серьезные. Помимо того, что вследствие разрыва между Россией и Западом Армения должна будет окончательно свернуть даже те достаточно скромные программы, которые есть между Арменией и Европейским Союзом, Арменией и США, Арменией и НАТО. Естественно, отношение украинского общества к Армении для нас гораздо важнее. Во-первых, там больше живет армян. И, во-вторых, страна сама по себе намного ближе, экономические связи намного более интенсивные, нежели с Казахстаном. И понятно, что Россия не будет обращаться к Армении за военной помощью, но за моральной поддержкой всего того, что она будет делать, Россия, безусловно, обратится, и это не может не сказаться на армяно-украинских отношениях и отношениях Армении с Западом. Именно в этом смысле крайне проблематичным для меня выглядело решение о отправлении войск в Казахстан, поскольку Армения как бы приблизила порог того, что нельзя делать ни в коем случае, и что создаст для страны дополнительные проблемы. Поэтому я думаю, что при том, что запрос, как я уже выразился, звучит не очень громко, но перспективы того, что эта тема станет более актуальной во внутриполитическом дискурсе в стране, я думаю, прогнозировать достаточно просто.